Далее, продолжая тему фэнтези, Майк Резник. Влюбленная метла. Закинув ноги на письменный стол и сдвинув на затылок потрепанную фетровую шляпу, Джон Джастин Мэлори внимательно рассматривал расписание скачек. «Знаешь, — заявил он, — схожу-ка я сегодня на скачки, скажем, во второй половине дня». «Боже мой! — выдохнула Виннифред Карутерс, его низенькая седовласая партнерша, обладательница пухлых розовых щек.
«Кто-то снова запряг это несчастное существо, не так ли?»
«Как ты догадалась? — спросил Мэлори.
«Чего тут догадываться? Ты наведываешься на скачки только в тех случаях, когда бежит летун».
«Бежит — это сильно сказано», — заметило не совсем человеческое существо, примостившееся наверху холодильника в соседней комнате.
«Еле тащится. Вот что он делает, этот летун».
«Когда мне потребуется совет офисной кошки», — раздраженно буркнул Мэлори, — «будь уверен, я тебя о нем попрошу».
«Вот-вот», — продолжала вещать Филина с высоты холодильника, — «как раз это качество и отличает вашего хваленого летуна. Я имею в виду неколебимая уверенность».
«Если тебе придет в голову уйти отсюда», — сказал Мэлори, — «можешь поискать работу в труппе комедиантов. Подобным шуточкам там самое место».
«С какой стати мне уходить отсюда?» — заурчала Филина. «Тут тепло, сухо, и ты меня кормишь».
«Джон Джастин, сколько забегов подряд проиграл летун на настоящий момент?» — спросила Виннифред.
53.
«Это тебе ни о чем не говорит?» — не унималась она.
«Просто его час пока не настал».
«Удивительно!»
— Виннифред пожала плечами.
«Как самый лучший детектив на этом Манхэттене может быть таким глупым?»
«Тебе просто недостает веры», — вздохнул Мэлори.
«Ты распутал уйму сложных дел и как минимум дюжину раз был на волосок от смерти», — гнула свое миссис Карутерс.
«Неужто все это имело одну цель — раз за разом просаживать деньги в тотализатор, делая ставки на летуна?»
«Когда я берусь за дело, моя задача заключается в том, чтобы найти искомое», — ответил Мэлори. «А когда иду на бега, в том, чтобы испытать судьбу. Не понимаю, почему это тебя вообще должно беспокоить? Агентство Мэлори и Карутерс оплачивает все свои счета, но что касается личного дохода, тут каждый из партнеров распоряжается им по своему усмотрению».
«К стремлению испытать судьбу я отнеслась бы с пониманием», — отрезала партнерша. «Это предусматривает элемент случайности. В случае же с летуном ничем таким и не пахнет. Верный проигрыш».
«Ну и дурацкий же у тебя будет вид, когда он наконец всех обставит», — парировал Мэлори.
«Хорошо сказано», — послышался чей-то скрипучий голос. «Ты молодчина, Джон Джастин Мэлори».
«Кто это?» — строго спросил Мэлори, мгновенно вскочив на ноги.
«Кто это сказал?»
Пружинисто спрыгнув на пол, Филина вбежала в кабинет и с ухмылкой ткнула блестящим когтем прислоненную к стене в дальнем углу помещения метлу.
«Да ладно тебе», — усмехнулся детектив. «Метлы не разговаривают».
«А я, тем не менее, очень даже разговариваю», — возразила метла.
Мэлори вытаращился на нее, а потом перевел взгляд на Виннифред.
«Твоя?» — спросил он. «Никогда раньше ее не видела», — покрутила головой партнерша.
«Что она в таком случае здесь делает?»
«Почему бы тебе не спросить у нее самой?» — предложила женщина.
«Мне никогда не доводилось разговаривать с метлами. Как к ней следует обращаться?»
«Вы можете называть меня Геката», — представилась метла.
«По-моему, так звали какую-то колдунью», — заметила Виннифред.
«Точно. Она была моей первой хозяйкой».
«Хорошо, Геката», — кивнул Мэлори. «Ответь мне, кто ты такая, что ты собой представляешь и, самое важное, что ты делаешь в моем офисе?»
«Я хочу быть рядом с тобой, Джон Джастин Мэлори», — промолвила Геката.
«Почему?»
«Гранди терпеть тебя не может. Разве этого недостаточно?»
«Ага. Значит, за всем этим стоит он, верно?»
«Нет, он не знает, что я здесь», — возразила метла.
«Трудновато сохранить что-то в секрете от самого могущественного демона на восточном побережье», — указал Мэлори. И, помолчав, осведомился. «И где же, по мнению Гранди, ты находишься?»
«У него на стене, вместе с прочими магическими трофеями».
«Почему ты не там?»
«Он противный, прижимистый, жестокий и неделикатный», — пожаловалась метла. «Прошел уже целый год, как повесил меня на стенку и с тех пор не позволял спускаться.
На протяжении нескольких месяцев я обдумывала побег, но никак не могла найти подходящее укрытие. Ну, а потом он начал вслух жаловаться на тебя. Мэлори сделал то, Мэлори сделал все, Мэлори опять расстроил все мои планы. Вот я и поняла, что ты единственный человек, который способен защитить меня от грани.
Гигата помолчала и добавила.
Он все повторял, этот урод Мэлори. Но теперь я вижу, что это вранье. Ты настоящий красавчик, Джон Джастин Мэлори.
Детектив повернулся к Виннифред. Вызови такси.
Что ты собираешься делать, с опаской спросила Гиката.
Я собираюсь вернуть тебя твоему хозяину, прежде чем он разнесет мой офис в дребезги.
Не делай этого! Он же снова повесит меня на стенку!
У нас хватает своих проблем, сообщил детектив, направляясь к метле. И с твоими, Гиката, придется разбираться тебе без нашего участия самостоятельно. Он взял метлу и понес ее к парадной двери на выход. Та запищала.
Ах, ох, надо же! Какие у тебя сильные и мужественные руки, Джон Джастин Мэлори!
Откуда, черт возьми, исходит твой голос, поинтересовался Мэлори.
А что?
Я хочу, чтобы ты заткнулась. Наверное, не мешало бы заклеить тебе рот.
Ни за что тебе не скажу.
Мэлори открыл дверь, потом оглянулся через плечо. Виннифред, скажи им, что я заплачу вдвойне, если таксист не будет задавать вопросов.
Хорошо,
пообещала партнерша. Детективу потребовалось 20 минут, чтобы добраться до готического баптистского замка Гранди в северном конце Центрального парка. Прибыв туда, он вручил метлу одному из троллей прислужников демона, сел в такси и вернулся домой. А когда он вошел в офис, метла уже дожидалась его у письменного стола.
«Я прощаю тебя, Джон Джастин Мэлори», — произнесла она.
«Как, черт побери, тебе удалось сюда вернуться раньше меня?»
«Я волшебная метла, поэтому умею не только болтать, но и летать». «Ох, и полетали же мы в свое время с моей прежней хозяйкой». Она, помнится, любила закладывать мертвые петли, пока артрит ее окончательно не замучил.
«Забудь обо всем этом», — сказал Мэлори. «Боюсь, ты не совсем понимаешь здешнюю ситуацию. Твой нынешний владелец не только мой злейший недруг, но еще и существо, которому ничего не стоит, дунув и плюнув, заморозить весь этот чертов город. Все, кто к ним связывается, имеют кучу неприятностей. Если он найдет тебя здесь, то подумает...»
«Что он подумает?»
«Дерьмо», — проворчал детектив, обернувшись к новому гостю. «Похоже, стучаться больше не принято. Как и, впрочем, вообще пользоваться дверью». Напротив Мэлори стояло примечательное во всех отношениях существо. Ростом чуть выше 6 футов, чью безволосую голову украшали внушительные рога. Кожа его была глянцево-красной, глаза жгуче-желтыми, зубы ярко-белыми, а нос своей формой походил на орлиный клюв. Одежду незваного и нежданного посетителя составляли рубашка и штаны из мятого бархата и атласный плащ с воротником и обшлагами из меха какого-то обитателя полюса. Этот наряд дополняли блестящие черные перчатки, сапоги и висевшая на шее золотая цепь с 2 магическими рубинами. Вдобавок ко всему, при дыхании гость испускал из ноздрей и рта маленькие облака пара. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
«С какой-то стати я должен стучаться», — ответил Гранди. «Ты разве стучался, когда стянул у меня мою метлу?»
«Да не крал я ее», — возразил детектив. «Черт, я только что пересек весь город, чтобы вернуть ее тебе».
«Однако она у тебя».
Демон указал на Гекату. «Забирай ее», — буркнул Мэлори. «Я ее не звал, и мне чужого не надо. Она твоя».
«Как ты можешь говорить это? Неужели ты забыл, чем мы были друг для друга?» — вопросила метла.
«Ничем мы друг для друга не были, ни в каких отношениях не состояли и никогда больше не увидимся», — отрезал мужчина. Взяв метлу, он кинул ее в руки Гранди. «Возьми ее и убирайся отсюда».
«Так ты по-прежнему меня нисколько не боишься?»
— с любопытством в голосе осведомился посетитель. «Давай скажем так. Я питаю здоровое уважение к твоим возможностям», — ответил детектив.
«И никакого страха?»
«Во всяком случае, сейчас я тебя не боюсь. Но ты должен знать, эту чертову штуковину я не крал. И не моя вина, если она прониклась ко мне симпатией». Он покачал головой. «Может, тебе стоило познакомить ее с красивым мужественным веником?»
«Нет!»
— воскликнула метла.
«Мне нужен только ты и никто, кроме тебя!»
Мэлори и Гранди переглянулись, и в первый раз со времени прибытия в этот Манхэттен из своего собственного детектив ощутил прилив сочувствия к своему незваному гостю. Как может противостоять сколь угодно могущественный демон такой искренней, пусть и неверно ориентированной страсти?
«Мэлори!» —
вскрикнула метла, когда Гранди слишком крепко ее сжал.
«Неужели ты ничего не скажешь?»
«Мы всегда будем помнить нашу встречу», — ответил мужчина. В это мгновение Гранди с метлой пропали из виду. Всего лишь доли секунды, а их уж и след простыл.
«Ну», — покрутил головой детектив, — «что ты об этом думаешь?»
«Мне жаль ее», — сказала Виннифред.
«У нас есть Фелина, хватит нам и одной нахлебницы».
«Но провести остаток жизни, повешенной на стенку...»
«Это же метла, бога ради!» — раздраженно произнес Мэлори. «Она не живая!»
«Геката способна думать и чувствовать», — упрямо возразила розовощекая партнерша.
«Чувства у нее дурацкие, а мысли иррациональные», — парировал детектив.
«И это говорит человек, собравшийся в очередной раз поставить на летуна».
«Уберусь-ка я отсюда по-добру, по-здорову. Например, в паб «Изумрудный остров». Там ко мне цепляться не будут», — пробурчал Мэлори.
«Я с тобой»,
— раздался знакомый уже голос. Оглядев комнату, детектив увидел приткнувшуюся к камину метлу.
«Дерьмо! Ты откуда взялась? Разве Гранди не забрал тебя пару минут тому назад?»
«Он умеет приспосабливать время так, как хочет», — ответила метла. «Я провела в замке почти 3 дня субъективного времени. Все ждала, когда троллям, эльфам да гоблинам осточертеет за мной присматривать, и можно будет дать дёру».
«Но ты же понимаешь, что я должен отправить тебя обратно», — устало вздохнул Мэлори.
«Нет!»
— воскликнула метла.
«Ты не можешь отправить меня обратно и обречь на вечное унижение и прозябание. Все относятся ко мне, словно к какому-то предмету».
«Вряд ли у меня получится выразить это поделикатнее, но ты и есть предмет».
«Нет, я живое существо с надеждами, мечтаниями, страхами и сексуальными потребностями».
«Не могу сказать, будто я рад это слышать», — отозвался детектив.
«Ты не можешь отослать меня обратно. Умоляю тебя, Мэлори, я живу только ради тебя. Позволь мне остаться здесь, чтобы вместе с тобой ловить преступников».
«Я не полицейский. Патрули не хожу, дежурство не несу и ловлей преступников не занимаюсь. Я детектив. Сижу у себя в офисе и жду, когда кто-нибудь меня наймет».
«Ты нуждаешься в менеджменте, рекламе. Позволь мне составить хороший текст объявления о твоем агентстве для телефонного справочника. И...»
Тут метла перешла на шепот.
«Бросай ту толстую тетку. Зачем тебе кто-то, кроме меня?»
«Мне это нравится», — хмыкнула Виннифред.
«А есть у тебя еще какие-то другие предложения?» — саркастически осведомился Мэлори.
«Позаботься о том, чтобы эта противная и глупая кошка не точила об меня свои когти».
«И это все?»
«Все, если не считать того, что мне не терпится увидеть тебя за работой. Когда ты рассчитываешь выследить злодея в темной аллее?»
«Боюсь, в ближайшие 5-10 минут этого ожидать не приходится», — язвительно заметил сыщик.
«В таком случае я просто останусь здесь и буду восхищаться тобой», — заявила метла. «Ты прекрасен, Джон Джастин Мэлори. Изысканный, утонченный. Короче говоря, воплощение совершенства».
«Спасибо», — устало отозвался мужчина.
«Бьюсь об заклад, что ты покажешь высший класс в спальне, где будет зеркальный потолок, а также кровать в форме сердца с водяным матрасом».
«Пошла к черту!» — рявкнул Мэлори. «Я уже почти 2 года отираюсь в этом Манхэттене, но всякий раз, когда мне кажется, будто я вроде бы начинаю хоть чуточку понимать его, кто-то обязательно убеждает меня в обратном, ляпнув нечто подобное».
«Зато у меня с этим нет проблем», — заметила Фелина. «Тут полно народу, собранного специально для того, чтобы гладить меня, почесывать за ухом и кормить».
Бочком кошка осторожно приблизилась к Мэлори.
«Спроси ее, пьет ли она молоко».
«Ты хочешь поделиться с ней молоком?» — удивился детектив.
«Ну уж нет. Если она заявит, что пьет, я буду царапать и скрести ее до тех пор, пока от нее останется только куча опилок». «Я все слышу», — строго сказала метла. «Что за чудовищ ты держишь в своем офисе, приятель?»
Он вздохнул. «Что есть, то есть. И своих хватает, и новые прибиваются».
«Итак, отвечаю на вопрос этой безмозглой кошки. Молока я не пью».
«Спрашиваю исключительно из любопытства. Что ж ты ешь и пьешь?»
Мэлори никак не мог понять, где у метлы находится рот.
«Ела я так давно, что уже не припомню, что именно», — призналась Геката. «Не всем выпало счастье жить в комфорте и довольстве. Некоторые терпят лишения и невзгоды, в то время как те, кого они любят, не обращают на них внимания».
«Я являюсь объектом твоей любви самые большие минут 10», — указал ее собеседник.
«Это не так. На расстоянии я люблю тебя уже не один год».
«Не один год?» — переспросил Мэлори.
«Ну не год, так неделю. Какая разница?»
Геката пренебрежительно фыркнула.
«Стоит ли мелочиться, Джон Джастин Мэлори? Почему бы тебе вместо этого не заключить меня в объятия и не сказать, что ты готов ответить на мою любовь?»
«Тебе нужен полный перечень причин».
«Боже мой, какой ты безжалостный! Как умеешь ты ранить словом!» —
простонала метла.
«Это так унизительно — слышать нечто подобное, особенно в присутствии этой толстой тетки и мерзкой кошки!»
«Уверен, что они обе в должной мере оценили твою чувствительность».
«Как они могли? Они что, все еще здесь?»
«Видишь ли, они вообще-то здесь живут, а ты нет».
«Как ты можешь говорить мне такие вещи?» — возмутилась Геката. «Кто другой способен любить тебя до такой степени полной и бескорыстной? Кто еще слышит небесную музыку в звуке твоего голоса? Это страсть вечности. Как можешь ты быть слеп к столь высокому чувству?»
«У меня катаракта», — сухо пояснил мужчина.
«Я изливаю душу в присутствии двух ничтожных прихлебательниц, а ты отпускаешь мелкие шуточки. Неужели тебе нравится причинять мне такую боль?»
«Вообще-то я об этом не подумал», — признался Мэлори. «Ну и теперь, когда ты открыла мне глаза, я все равно не чувствую за собой никакой вины».
«Растерзай меня заживо! Наплюй на мою любовь!» —
с трагическим пафосом вскричала метла.
«Ты увидишь, насколько сильна моя страсть!»
Детективу надоело ее слушать. Он взял телефон, набрал одну за другой буквы «ГРАНДИ», и спустя мгновение перед письменным столом материализовался демон. «Будь любезен, забери обратно свою эмоционально неустойчивую метлу», — сказал Мэлори. Гранди смерил метлу долгим взглядом, потом повернулся к детективу.
«Похоже, от этой метлы больше хлопот, чем она того стоит. Поэтому я дарю ее тебе».
«Мне она не нужна». Геката издала стон.
«Что тебе нужно или не нужно, меня ничуть не интересует», — заявил демон. «Метла теперь твоя».
«Ты, Гранди, воплощенные великодушие», — вздохнул детектив.
«Прибереги свой сарказм, Мэлори», — фыркнул демон. «Он понадобится тебе для облегчения страданий, когда я стану тебя потрошить. Медленно и мучительно».
«Ты собираешься заняться этим в скором времени?»
«Скоро, не скоро, какая разница? В конечном счете, смерть всегда побеждает».
«Не понимаю, почему тебе так хочется меня убить?» Мужчина пожал плечами. «Я единственный человек, который никогда тебе не лгал».
«А как, по-твоему, почему ты до сих пор жив?» —
задал встречный вопрос демон. И, не дождавшись ответа, исчез.
«Приходят, уходят, мелькают. Просто проходной двор, а не офис частного детектива», — саркастически заметил Мэлори.
«Почему-то мне кажется, что мы уже больше не в Канзасе, то-то».
«Меня зовут Геката, а не то-то», — заметила метла. «И теперь, наконец, мы с тобой навеки будем вместе. Разве это не прекрасно?»
Сыщик бросил взгляд на Виннифред. «Знаешь, я ведь действительно мог бы возненавидеть этого чертова демона».
«А что ты собираешься предпринять в отношении... ну, ты знаешь кого?»
«Метлы», — уточнил он. «Ну что ж, она здесь, и она наша. Чего бы не занять ее работой?»
«Мытья посуды или там окон вы от меня не дождетесь», — заявила Геката.
«Ты волшебная, а значит, и возможности у тебя волшебные. Вот мне и пришло в голову, не взять ли тебя с собой на дело и посмотреть, на что ты способна».
«Ты и я вместе будем выслеживать суперзлодеев в их логовищах, разоблачать международные шпионские банды!»
«Есть тут одна гоблинша, вообразившая, что ее обманывает муж», — уточнил детектив. «Мне нужно проследить за ним и выяснить, ошибается она или нет».
«Какая проза!»
«За выслеживание суперзлодеев полагаются медали», — пояснил Мэлори. «А вот заходящих на сторону мужей выкладывают деньги. Такой у нас бизнес».
«Неважно», — сказала метла после недолгого размышления.
«Раз уж я буду с тобой, можно мне называть тебя дорогой?»
Лучше не надо.
Хорошо, сладкий мой,
сказала метла.
Давай выслеживать неверных гоблинов.
Ночь с понедельника на вторник Геката и Мэлори отправились на первое совместное задание. Они последовали за гоблином до перекрестка улиц Вожделения и Отчаяния, где подозреваемый в измене муж резко свернул на улицу Вожделения.
«Ага! С ним все ясно!» —
возбужденно вскричала метла.
«Этот малый наверняка держит путь в бордель!»
Гоблин обернулся на звук голоса метлы, вгляделся в темноту и, увидев Мэлори, припустил, как летучие мышки, зада.
«Огромное спасибо!» — пробормотал детектив.
На второе дело они отправились в среду тоже ночью. Прячась неподалеку от пансиона Кринглого воинства, сыщики метла следили за тем, как личности, наряженные Санта-Клаусами, один за другим заходили в парадную дверь, каждый с горшком денег в руках.
«И как же ты различишь, какие из них законопослушные, а какие жулики и бандиты?» —
полюбопытствовала Геката, не удосужившись хоть бы немного понизить голос. Трое Санта-Клаусов мгновенно выскочили из вестибюля и открыли по затаившимся наблюдателям беглый огонь. Под неприятно близкий свист пуль Мэлори нырнул за угол и укрылся позади пары мусорных баков.
«Что бы я только без тебя делал?» — вздохнул детектив, удостоверившись, что его руки и ноги непонятно каким чудом уцелели.
Следующее задание предполагалось осуществить в субботу вечером. Старик с редкими седыми волосами и длинными до подбородка бакенбардами, пряча глаза за темными стеклами очков, стоял на Бродвее, держа в одной руке миску нищего попрошайки, а в другой — старую трость. Он внимательно наблюдал за салоном экзотики гадкого Конрада. Сейчас, как полагал сыщик, этот самый Конрад показывал очередному намеченному им для шантажа клиенту кое-какие, может быть, не вполне художественные, зато более чем откровенные фотографии. Проходившая мимо женщина бросила в чашку Мэлори несколько монет и случайно слегка толкнула его. Детектив, чтобы не выйти из образа слепого попрошайки, пошатнулся, сделав вид, будто вот-вот упадет, и она, остановившись, поддержала его.
«Не смей трогать руками моего возлюбленного!» — взревела метла.
Гадкий Конрад, привлеченный неожиданным шумом, выглянул из своего логова, внимательно присмотрелся к нищему, а когда узнал его, то злорадно ухмыльнулся. А несколько снимков вихревой мерцалки, девушки-ящерицы, которая ради этой операции с шантажом в бурлеске Риалто 4 раза за ночь меняла кожу, мигом исчезли неизвестно куда.
Окончание рассказа Майка Резника «Влюбленная метла» в финальной части эфира модели для сборки на Радио Энергия.
Радио Энергия и пиво Невское Айс представляют от создателей блокбастера «Энергия Мегадэнс». Главный танцевальный опен-эйр этого лета — «Энергия Лето 2005». 30 и 31 июля — бич-клаб на водном стадионе. Танцы 36 часов нон-стоп. Главные звезды европейских чартов. Angel City, Crazy Frog, Global DJs. А также все звезды клубной культуры, лучшие диджеи столицы, горячие приколы от горячих голов и много-много обнаженного тела. Раздевайся и приходи на главный уикенд лета. 30 и 31 июля. Beach Club. Энергия лета 2005. Обращай внимание на стиль и содержание. Вместе с пивом «Невская Айс». «Невская Айс». Свежий вкус в стильной форме. Чрезмерное употребление пива может навредить вашему здоровью. Радио «Энергия». Реклама.
Special for you. Эксклюзивное событие года. Open Air. Остров сокровищ. 6 августа. Только для тебя. Специальный гость Дэвид Гуэта. А также Олег Райдер. Коля. Фиш. Санчес. И звезды европейских фрик-шоу. Ты должен это увидеть. Место действия. Дмитровское шоссе. Золотой город. 726-97-26.
Финал. Как долго ждали мы этого момента. Рывок. Проход. Удар. Да! Победа! Какая игра! Кубок наш!
Спешите! Лотерея Кубок Супер Слотс 10 миллионов. В сети игровых залов Супер Слотс. Билеты уже выдаются.
Откровенный смс-разговор на любые темы. С реальными девушками. От Брось единичку на номер 3800. Я жду.
Услуга платная. Подробности на сайте smsgirls.ru.
У нас нет запретных тем. Мы готовы общаться каждый день. Днем и ночью. Стоит только начать. Отправь единичку на номер 3800. Я жду.
Diamond Hall представляет Diamond Morning. Каждый понедельник, среду, пятницу, субботу и воскресенье с 6 утра до 6 вечера вас ждет танцевальная утопия и лучшие сеты от лучших диджеев. Варварка 6, гостиница «Россия», Diamond Hall, 775-5825.
Телефон рекламной службы «Радио Энергия». 101-40-41.
Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Майк Резник, «Влюбленная метла». Окончание.
«Ну и как?»
— спросил Виннифред, оторвав глаза от бумаг, когда детектив шаркая вошел в офис.
«Если я возьму эту чертову метлу еще на пару-тройку дел, нам придется закрывать агентство и искать новую работу».
«Где сейчас Гекат?»
«В углу. Готовит кофе и пончики».
«А почему бы ей?»
«Она не хочет, чтобы я узнал, где находится ее рот», — объяснил, не дождавшись вопроса Мэлори. «Хотя на данный момент мне куда больше хотелось бы установить, где у нее еремная вена».
«И что же нам делать?»
«Я уже думал об этом», — сказал Мэлори. «В конце концов, мы же детективы. Наша работа не обязательно заключается в ловле мошенников или в предотвращении преступлений. Суть ее состоит в разрешении проблем. Так что, сдается мне, пора нам отвлечься от чужих и заняться нашими собственными».
«Каким образом? У тебя есть идея?»
«Идея-то у меня есть, но вот воплотить ее в жизнь мне самому не под силу. Чертова метла не выпускает меня надолго из виду». Он достал из кармана скомканные банкноты и с мрачным видом пересчитал их. «Эти деньги я собирался поставить на летуна в тот вечер, когда объявилась Геката».
«Мне-то что с ними делать, Джон Джастин?»
Он швырнул ей купюры. «Купи галлон клея и несколько бутылок лаку, а потом пойди к Моргану в лавку скобяных товаров Горгоны и...»
«Что здесь происходит?» —
строго спросила Геката. «Обычные дела», — сказал Мэлори. «А что?»
«Ничего себе обычные», — заявила метла.
«А, ты имеешь в виду их?»
Сыщик с улыбкой указал на 20 новёхоньких метелок, выстроившихся у стены. Каждая из них была покрыта сверкающим золотым или серебряным лаком.
«Да, я имею в виду их», — отрезала Геката. «Раньше их здесь не было. Что происходит, Джон Джастин Мэлори?»
«Помощь, которую ты оказывала мне в последние несколько ночей, была просто неоценима. Вот я и подумал, что тебе не помешают помощницы», — пояснил Мэлори. «Коль скоро я собираюсь проводить все мое время с ними, то почему бы не окружить себя красотой?»
«Но!»
— запинаясь, произнесла Геката, которую гнев едва ли не лишил дара речи. Сыщик выбрал наугад одну из метелок.
«Разве она не великолепна?» — спросил он, любовно поглаживая вызолоченные прутья. «Теперь уж мне точно не придется скучать во время слежки».
«Неблагодарный!» —
вскричала Геката.
«Невежда! Подлец! Свинья! Как ты посмел предпочесть меня другой метле?»
20 другим!» — любезным тоном поправил ее Мэлори.
«А я уж было собралась выйти за тебя замуж!»
— проговорила метла, сотрясаясь от рыданий.
«Но нет, коварный изменник! Теперь мне ясна твоя лживая суть, и я вернусь туда, где меня ценили!» «Может быть, Гранди и не проводил со мной много времени, но мне был обеспечен должный уход. Я находилась на виду, и люди даже замирали на месте, чтобы полюбоваться мною!»
Ее голос потонул в плаче.
«Ты можешь остаться здесь», — предложил детектив. «Я клятвенно обещаю выводить тебя из чулана не меньше 2 раз в год, причем на исключительно легкие дела. И подумай о том, как тебе будет весело в компании всех этих поистине прекрасных метелок. Кто знает, может быть, ты даже позаимствуешь часть их очарования».
«Моя матушка была права»,
— воскликнула метла.
«Все мужчины — обманщики, и порядочная метелка не должна верить ни одному из них».
Издав напоследок душераздирающий стон, она растворилась в воздухе в одно мгновение. Такое исчезновение сделало бы честь и самому Гранди.
«Наконец-то ты отделался от нее, Джон Джастин», — воскликнула Виннифред.
чувствуя себя дерьмом, угрюмо проворчал Мэлори. И все же другого выхода у меня не было.
«Не расстраивайся», — сказала Фелина. «Я уж точно не буду расстраиваться, когда вынуждена буду тебя покинуть».
«Спасибо», — иронично заметил Мэлори. «Я черпаю в этом огромное утешение». Кошка радостно улыбнулась.
«Я так и знала».
«Напомни мне, чтобы через несколько месяцев я проверил, как у метлы дела. Хочется быть уверенным, что у нее все в порядке».
«Обязательно, Джон Джастин», — пообещала миссис Каротерс.
«Хорошо». Он достал бумажный носовой платочек, высморкался и кинул его в корзину для бумаг рядом с письменным столом. «Где ты купил такую штуковину?»
«О чем речь?»
«Мусорная корзина с такой забавной отделкой», — пояснил детектив. «Не помню, чтобы видел ее раньше».
«Никаких корзин, забавных или не очень, я не покупала», — заявила партнерша.
Корзина для бумаг приблизилась к Мэлори и нежно потерлась о его ногу.
«Мне кажется, я в тебя влюблена», — промурлыкала она.
Это был рассказ Майка Резника «Влюбленная метла».